Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 757-я встреча у нас с вами сегодня. И в нашем путешествии мы возвращаемся к песне «Песни», 5 глава, 6 стих. Перед нами романтическая история, это история любви Соломона и Суламиты, царя израильского, который выдал себя за пастушка, и девушки из горной страны, из бедной семьи. Она из тех мест, где жили потомки Ефрема, колена Ефрема. И вот она попадает в Иерусалим, и город Иерусалим, и роскошь царского дворца, и поклонение в храме, и богатство, и пиры, и все это производит на нее огромное неизгладимое впечатление. Мы помним, что Соломон приходит за ней, чтобы позвать ее за собой. И действительно, без приглашения Соломона, без призвания Соломона, она не может прийти к нему. И вот она приходит, она отвечает на этот призыв, он влечет ее, она бежит за ним, и начинается их совместная жизнь. Но тут интересная история, потому что в 5 главе он снова зовет ее. «Я сплю», читали мы во 2 стихе, «а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою». Вы помните, в предыдущих главах мы читали «Влеки меня, мы побежим за тобою». Это тоже был призыв. И тогда эта девушка отвечает на призыв. А вот сейчас она даже не захотела открыть дверь. Она вообще не захотела встать, она не захотела пачкать ноги, которые только что вымыла. Да, в царском дворце, и даже в царском дворце, скорее всего, был земляной пол. И вот вставать ей, конечно, уже не хотелось. Представляете, какая картина перемены, которая произошла в человеке? К счастью, перемены лишь временные. Мы с вами сегодня это увидим. Но это также картина современной церкви. Церкви зачастую не выходят за пределы зоны своего комфорта. Вот им так удобно. Они не хотят пачкать ноги. Они потеряли общение с людьми. Но тут есть еще одна важная вещь. Они потеряли также общение с Господом Иисусом. И я думаю, что это тоже одна из тех лисиц, о которых мы говорили, читая 2 главу книги «Песнь». Помните, мы говорили про лисиц, которые проникают в виноградники, лисицы, которые угрожают нашей душе, лисицы, которые угрожают нашей с вами христианской жизни. И вот этих лисиц тоже нужно побеждать силы Святого Духа. Однако возлюбленный не просто ушел. Я думаю, кстати, то, что он ушел, было сделано для нее, для того, чтобы научить ее. Но дело в том, что, уходя, он оставил свой запах, свой великий и великолепный аромат, оставил на двери. «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира. Из перстов моих мира капало на ручки замка». Я думаю, что это все-таки его мира. Это то, что он оставил. Он напомнил ей о своем присутствии. Он не стал ломиться в эту дверь. Она не пускает, но он решил просто оставить свое присутствие, оставить свой след. И тогда она понимает, что произошло. Я думаю, что к этому моменту она по-настоящему проснулась. И вот 6 стих. «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне». Да, в такие минуты общение с Богом оказывается прерванным. Когда мы с вами непослушны Богу, общение с Богом прерывается. И знаете, я думаю, что многие христиане сделали две неприятные и совершенно недопустимые вещи. Во-первых, они огорчили Святого Духа тем грехом, который присутствует в их жизни. Или огорчили, или даже продолжают огорчать. Во-вторых, они угашают Святого Духа своим непослушанием Божьей воли. В результате этого ломается наше общение с Богом. Оно разрывается. Это не значит, что мы теряем спасение. Я знаю, что некоторые христиане полагают, будто из-за греха в жизни мы можем потерять спасение. Но тут другой вопрос. Если мы не чувствуем этого греха, если Дух Святой не обличает нас, если мы ничего по этому поводу и не делаем, возможно, что спасения у нас и не было. Однако бывают ситуации, когда в жизни христианина продолжается грех, и христианин с этим грехом ничего не делает, хотя испытывает укор, испытывает обличение Святого Духа. Дух Святой обличает, а мы ничего по этому поводу не делаем. Нет, мы не теряем спасение, но мы теряем радость нашего спасения. Слышите разницу? Это, кстати, не значит также, что мы теряем присутствие Святого Духа. Апостол Павел говорит об этом так, что мы запечатлены Святым Духом. И не огорчайте Святого Духа, которым вы запечатлены на день искупления. То есть это печать, которая стоит на нас. Мы уже запечатлены или запечатаны Святым Духом. То есть это не то, что мы сейчас его огорчим, и он от нас уйдет. Нет, здесь совершенно другое. Знаете, один человек мне как-то сказал, вы часто говорите о реальности Христа в нашей жизни, а вот я эту реальность не ощущаю. Я достаточно давно к тому моменту знал этого человека, и я мог сказать ему правду, я мог сказать ему все, что есть, совершенно конкретно. Я сказал, смотри, ты сейчас находишься за пределами Божьей воли. В твоей жизни есть грех, это грех, в котором ты не раскаиваешься, это грех, в котором ты даже не хочешь раскаиваться. Ты стремишься к тому, что противно Богу. Ты делаешь то, что противно Богу, и ты это знаешь. И тогда он задумался, он говорит, ну да, пожалуй, так оно и есть. Вот от этого теряется и радость общения с Богом. Он остается верующим человеком, но начинает задаваться вопросом, а где Бог? Почему Бог от меня отвернулся? Это не Он от тебя отвернулся, это ты от Него отвернулся, это ты ушел в совершенно другую сторону. Но вот и здесь невеста потеряла общение со своим женихом. Обратите внимание на две вещи. С одной стороны, он оставляет знак своего присутствия, с другой стороны, он на какое-то время, и мы с вами уже в шестой главе узнаем, что только на какое-то время отходит от нее. Ну, а сегодня, если вы живете за пределами Божьей воли, вне Божьей воли, то вы, конечно, не теряете таким образом свое спасение. Однако, знаете, вы очень многое упускаете, вы очень многое теряете в этой жизни. Вы упускаете пленяющее, настоящее, радостное, подлинно увлекающее, в хорошем смысле увлекающее общение с Богом. Он остается вашим Богом, он остается вашим Спасителем. Вы попросили у Него прощения, вы пришли к Нему. И сейчас Он обличает вас. С одной стороны, вы получаете эти муки обличения, а с другой стороны, вы теряете то общение, которое Он мог вам дать. Зачем вам это? Зачем продолжать жить в такой ситуации? Читаем дальше. Девушка идет искать его. Встретили меня стражи, обходящие город. Избили меня, изранили меня. Сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Вы знаете, было небезопасно ходить тогда по Иерусалиму ночью. Особенно женщине, особенно молодой женщине. И особенно богатой женщине. Кстати, Задумайтесь, насколько мы бессильны, если мы пытаемся самостоятельно устроить свою жизнь. Вот сами без Бога. Понимаете, друзья, даже в христианской жизни, и тем более в христианской жизни, нельзя жить просто на энтузиазме. Например, есть у меня один знакомый, он хороший человек, даже неплохой христианин. Но у него есть две проблемы. Во-первых, у него начисто отсутствует чувство такта. Во-вторых, он очень любит свидетельствовать о Христе. И как-то была такая история. Они приглашали в церковь людей на праздник, приглашали гостей. По-моему, было Рождество или Пасха, я уже сейчас не помню. И пришло много людей, которые в церкви раньше не бывали. А у этого моего знакомого такой довольно брутальный вид. И он подходит к одному из вновь прибывших, одному из гостей. А тот гость такой щупленький, такой худенький дядечка. И этот мужик, да, он христианин, он настоящий, хороший, верующий христианин. Он подходит и говорит: «Слушайте, а вы готовы сейчас встретиться с Богом?» И дядечка просто испугался. Вот он дрожал. Мне потом рассказали о том, как он дрожал. Это еще лучший вариант, это еще лучший ответ. Бывает и хуже. Некоторые люди при встрече с этим моим знакомым начинают раздражаться. Мы с ним как-то сидели, пили кофе, и он говорит мне: «Слушай, да, сегодня такое противостояние Евангелию». Но я ему сказал тогда вот что. Да, противостояние, конечно, есть. Но ты знаешь, оно, возможно, далеко не такое сильное, как тебе кажется. Многое сегодня зависит от того, как мы представляем Евангелие. Помните, как Иисус говорил с женщиной-самарянкой у колодезя? Он не пытался ей что-то впарить, он не пытался сделать что-то сам. Напротив, он просил пить у нее. То есть он, будучи Богом и человеком, дал ей возможность проявить инициативу. Он позволил ей ему послужить. А уже потом он предлагает нечто такое, в чем она заинтересована, в чем она нуждается. Причем он подходит к этому разговору очень мягко, очень плавно. Ей кажется, что она нуждается в том, чтобы не ходить к колодцу за водой. Именно с этого он и начинает разговор. Так и у нас происходит. Не нужно навязывать людям Евангелие. Важно сначала как-то пробудить в них аппетит к Евангелию. Возможно, они не видят в Евангелии ничего полезного для себя. Так что им сначала нужно убедиться в том, что Евангелие живо и действенно в нашем сердце, что Евангелие им действительно нужно. Да, противостояние Слову Божию сегодня действительно есть, и оно достаточно велико. И в Библии мы с вами видим об этом противостоянии, но оно не такое, каким кажется некоторым из нас.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возвращаясь к нашему тексту, тут противостояние из достаточно необычного или неожиданного источника. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня. Стражи должны были сторожить город Божий, должны были охранять Иерусалим и должны были помочь этой девушке. Но они избили ее, они изранили ее, они обокрали ее. Ей тяжело, ее не защищают те, кто должны бы ее защищать. Кстати, опять-таки, похожая ситуация бывает и в церквах. Проповедники, пасторы – это люди, которые нуждаются в защите, люди, которые нуждаются в поддержке. И хорошие церкви – это такие, в которых вокруг пастора собирается группа единомышленников. Это церковный совет. В некоторых конфессиях их называют старшими братьями или служителями. Вот хорошо, когда церковный совет поддерживает своего пастора. Да, он может ему указать на какие-то ошибки, Да, он может дать ему советы, но в случае возникновения конфликтной ситуации совет готов поддержать его. Зачастую, однако, бывает не так. Зачастую церковный совет, старшие братья, руководители церкви начинают выступать против своего пастора, особенно когда возникает конфликтная ситуация. Кто-то из членов церкви сказал: «Ой, наш пастор проповедует слишком жестко. Как-то это, ну, слишком неудобно бывает слушать. А знаете, братья дорогие, я же денег в церковь много приношу. Если так будет продолжаться, я приносить деньги в церковь не буду, по крайней мере, в таком количестве не буду». Церковный совет, как ему кажется, из лучших побуждений, начинает защищать церковь, при этом нападая на пастора. И пастор приходит на встречу церковного совета, ему говорят: «Ты слишком сурово проповедуешь, смягчи свой тон». И пастор не знает, что ему делать, потому что люди, которые должны были бы защищать его, должны были бы стоять рядом с ним, встают к нему в оппозицию. Оппозиция зачастую приходит от тех, кто должны бы нас защищать. Но дальше происходит еще кое-что интересное. Одно дело – стражники. Другое дело – следующая встреча, которая происходит у нашей героини. Это встреча с дочерьми иерусалимскими. 8 стих. «Заклинаю вас, дщери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви?» Она говорит: если вы встретите возлюбленного, скажите ему об этом. Скажите ему, что я изнемогаю от любви. Она не получила защиты при встрече с этими стражниками. Она надеялась на защиту, но защиты нет. А дальше следующая встреча с дочерьми иерусалимскими. И что будет там? Она просит их о защите. Она обращается к ним. Она говорит: если вы встретите моего возлюбленного, скажите ему. И вместо того, чтобы поддержать ее, они задают ей достаточно, как им кажется, невинный вопрос. С другой стороны, вопрос, который мог бы показаться неприятным, но с третьей стороны вопрос, который позволяет ей на расстоянии признаться в любви своему возлюбленному. Вот их вопрос, это 9 стих. «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейший из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас?» Переводя на современный язык, они говорят фактически следующее: «Все мужики одинаковые, и нечего тебе убиваться. Твой возлюбленный не лучше любого другого мужчины». Теперь давайте на минуточку остановимся. Вы помните, что история песни-песни – это аналогия отношений между Христом и Церковью, и также аналогия отношений между Богом и человеком. Так вот, один из вопросов, которые часто задаются, звучит так: кто же такой этот ваш Иисус? Почему вы считаете, что Иисус лучше других? Поверьте, что скепсиса сегодня много, и зачастую христианская церковь не отвечает на этот скепсис. В результате даже церковь Христова начинает фактически воспринимать Иисуса Христа как просто одного из людей. И, кстати, с этим многие согласятся, даже неверующие люди. Они скажут: да, это хороший человек, это вполне себе дядечка такой, как пела когда-то Мария Магдалина в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда». «He's a man, he's just a man». Он мужчина, он просто мужчина. В любом случае, Иисус Христос кажется этим людям просто человеком. На самом же деле, это одна из самых противоречивых и самых обсуждаемых личностей в истории. Ну, например, готовы ли вы спорить о том, кто такой Юлий Цезарь? Ну, хотя бы. Кто он, герой или негодяй? Я думаю, что ожесточенных споров на эту тему не будет. Историки могут поспорить, да, честно говоря, им это уже тоже неинтересно. А вот о Христе спорят, и еще как. Уже 2000 лет спорят, и еще спорить будут. Однако, как только мы упоминаем Иисуса Христа, люди встают на одну из двух сторон. Бог так устроил. И даже Пилат был вынужден принять решение. Он думал, что он уйдет от ответственности, он думал, что ему удастся омыть руки. Но не получилось. И в древних символах веры провозглашается, что Иисус распят при Понтии Пилате. Он оказался участником этого распятия. Да, Понтий Пилат, тебе так и не удалось умыть руки. На самом деле ты принял решение. Ты просто не хотел в этом признаться. Христос заставил тебя, Понтия Пилата, принять решение. Даже если этого тебе совсем не хотелось. Ты думал, что ты судья, а оказалось, что ты под судом. Ты думал, что он твой подсудимый. А все вышло совсем наоборот. Но прочтем еще раз вопрос дочерей иерусалимских. Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Чем же он лучше? Может быть, он просто один из религиозных лидеров? Ну вот, на одной сцене Магомед, Махатма Ганди, Будда, Иисус Христос, ну и еще куча других, кому что нравится. Однако скажу вам вот что. Тертуллиан когда-то рассказывал, что ранние христиане готовы были умереть, только чтобы Иисус Христос не был поставлен на одно поле с языческими божествами Римской империи. Они не хотели поклоняться какому-либо образу, в том числе кесаря, потому что их возлюбленный принципиально отличается от всех остальных. Он принципиально лучше. Вот этот вопрос о том, что, может быть, поставить Иисуса Христа рядом с другими божествами, этот вопрос решала еще ранняя церковь. И ранняя церковь совершенно четко, с полной убежденностью сказала «нет». Задумайтесь об этом. Ведь у ранних христиан были все возможности избежать суровых казней, избежать этих наказаний. Их не бросали бы в цирке на съедение диким животным, если бы они только сказали, что Иисус – это просто один из богов. Но они не готовы были так сказать. Чем возлюбленный твой лучше других? И вот невеста дает на это ответ. И ответ этот будет очень и очень суровым и очень четким. Она не пытается сказать, что он такой же, как все. Нет, конечно. Возлюбленный мой бел и румян. Лучше 10 000 других. Кстати, это не значит, что вот если 10 000, да, вот он лучше, а 100 000, тогда он не лучше. А в данном случае, конечно, лучше 10 000 других означает лучше всех других. Читаем дальше. Причем она выдает тот факт, что она его очень хорошо знает. Голова его – чистое золото. Кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающихся в молоке, сидящих в довольстве. Щеки его – цветник ароматный. Гряды благовонных растений. Губы его – лилии, источают текучую миру. Руки его золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. Голени его, мраморные столбы, поставленные на золотых подножьях. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери Иерусалимские». Она знает его целиком, она описывает его сверху вниз, и потом в 16 стихе возвращается к его устам. Уста его сладость, и весь он любезность. Кстати, только что ведь он от нее ушел. Он оставил ей знак своего присутствия, и он от нее ушел. Но она не обижается на него, она не обвиняет его, она принимает его. В этой ситуации неправа была именно она. И здесь она описывает его до мельчайших деталей, до мельчайших подробностей. Очень хорошо знает она своего возлюбленного. Друзья дорогие, если вы сегодня хотите свидетельствовать о Христе, то вам надо знать его как можно лучше и как можно ближе. Вот чем лучше, чем ближе, чем детальнее вы его знаете, тем проще вам будет нести свидетельство о нем. Вот тогда вы с подлинным энтузиазмом, с великой любовью и ревнительностью будете говорить о нем. Он самый человечный человек. Мы об этом уже говорили. При этом он не просто человек, он больше, чем человек. Он и Бог, и человек. Он был испытан во всем, но не согрешил. Он приходит и в нашу жизнь 21 века. И здесь он совершенно уместен. Но и тогда, и в его время, над ним смеялись. Его не понимали, его не принимали, его пытались оклеветать, его предают. Петр сначала не позволяет ему омыть себе ноги, а потом настаивает, чтобы в очищение были включены его руки и голова. Ему задают глупые вопросы. Его унижают, но с другой стороны ему поклоняются. А он говорит: «Не бойтесь», и признается им в любви. Он называет их непонятливых учеников своими друзьями. Он заботится о них даже тогда, когда они совершенно безосновательно обвиняют его. И вот во всем этом он действительно лучший. Перечитайте Евангелие. Не один раз, несколько раз. Начните, пожалуй, с Евангелия от Луки. Кажется мне, что к нашей современной цивилизации оно как-то ближе других. Потом увидите и другие. Перечитайте снова сначала до конца. Наслаждайтесь Христом. Уста его сладость, и весь он любезность. Знаете, у сегодняшней молодежи есть такое выражение. Я его не очень люблю, но в данном случае оно предельно точно описывает ситуацию. Выражение звучит так: «Ты лучший». Это выражение порою совершенно бездумно. Девушка говорит своему молодому человеку, которого зачастую почти не знает. Наша героиня знает своего царя. Она может ему это сказать. Зачастую это говорят, совершенно не зная. А вот готовы ли вы сегодня сказать Христу: «Господи, ты лучший». И это слово «лучший» все большими буквами. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.